Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами немного поговорим о вчерашнем праздновании, когда церковь отмечала День всех святых. Почему это важно? Почему для нас так принципиально отмечать этот день, и почему, кто такие вообще святые, и вот мы сегодня об этом и поговорим. Итак, кто такие святые? Это люди, которые достигли цели, для которой они были созданы. Это люди, которые вошли в общение с Господом. Как апостол Павел говорит, «желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И вот святые – это люди, которые уже разрешились и уже со Христом. И, конечно, в этом значении слово «святые» оно появляется в истории Церкви постепенно. Если мы откроем непосредственно Священное Писание, то там слово «святые» относится ко всем вообще христианам. То есть, например, там апостол Павел обращается к адресатам своих посланий, он их называет «братья святые». И «святой» буквально значит «принадлежащий Богу». То есть, вот там, например, «священные святые сосуды» это вот сосуды, которые можно использовать во время богослужения и которые нельзя использовать ни для какой другой цели. Они святые в том плане, что они отделены для Бога. Вообще, в библейском иврите слово «святой» – «кадош» происходит от глагола со значением «отделять», «отрезать». «Святой» – это значит «отделенный от мира». Например, когда херувимы в видении Исаии в 6 главе книги пророка Исаии поют «Кадош, кадош, кадош, Адонай Цебаот», «Свят, свят, свят Господь Саваоф», они как раз указывают на то, что Бог отделен от этого мира. Бог радикально иной, Бог не является частью творения. Бог отличается от чего бы то ни было. Если для язычников их божества не входили в этот мир и были частью этого мира, то Бог Израилев был свят, он резко выделялся, он ни в коем случае не был частью этого мира, он был его создателем. И вот святые – это люди, которых Бог себе избрал, которых он отделил для своих целей. Святой народ, народ, ты народ святый у Господа Бога твоего, Бог говорит Израилю, и это не подразумевает, что Израиль нравственно безупречен, это не подразумевает, что Израиль во всем угоден Богу. Нет, конечно, там много раз говорится о том, что вы народ жестоковыйный, много горьких слов пророки говорят, и уже мы находим в книге Второзакония, Моисей уже говорит, что вы грешные люди. Ну, можно вспомнить эти слова пророка. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. но они не дети, но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный». И вот при том, что люди строптивые и развращенные, они в то же время являются народом святым, не в плане нравственного совершенства, но в плане того, что Бог их отделил для себя, для своих целей. Они принадлежат Богу из всех народов земли. И вот слово «святые» применительно к христианам, оно у апостолов, оно означает именно «отделенные для Бога». То есть христиане – это люди, которых Бог отделил для себя, и они теперь Его. Однако в истории церкви постепенно значение слова «святые», оно стало меняться в силу того, что церковь вышла из подполья, и она стала признанной потом государственной церковью. И во время гонений, во время преследований, когда человек становился христианином, и ему это дорого стоило, это стоило ему социального остракизма, как минимум, на него смотрели косо, у него возникала масса проблем. Масса просто потому, что, там, например, при заключении коммерческих сделок предполагалось, что люди там клянутся именами языческих божеств. Или, как это бывает сейчас в России, люди шли, заключали сделки, проводили деловые переговоры в непринужденной атмосфере с вином и гитарами, а благочестивый христианин от этого уклонялся. Или проводилось там в городе какое-нибудь массовое празднество в честь местного языческого божества, христианин от этого уклонялся, и на него, естественно, смотрели криво, смотрели косо, ну вот какой-то ты вот родину не любишь. Вот мы тут почитаем нашу дорогую Артемиду Ефесскую, а ты что-то вот говоришь, что делаемые руками человеческими не суть боги. И христиане подвергались гонением, подвергались преследованиям, иногда со стороны власти, но чаще инициаторами гонений выступали народные массы, которых вот эти черты христиан, вот это их неучастие в языческих различных обрядах, они возмущали, потому что для язычника поддерживать хорошие отношения с богами значило обеспечивать нормальную жизнь общины, то есть если ты будешь раздражать богов, они же обидятся, они же на тебя нашлют чуму, войну, неудачу в делах, там всякие бедствия. Поэтому с богами надо по-хорошему себя вести. Боги воспринимались как такая сверхъестественная крыша. Вот крышу ты можешь не очень любить, это вообще никто тебе не требует, чтобы ты ее сильно любил. Но ты должен проявлять уважение, и ты должен там отстегивать сколько надо. И вот языческие божества, они, как предполагалось, они должны были, их нужно было почитать. Если их не почитать, то возникнут проблемы. И любые проблемы вешались на христиан, когда они возникали. То есть любой там неурожай, падеж скота, какие-то там буря с градом, еще чего-нибудь, нашествие иноплеменных, все это находило объяснение. Вот завелись эти гады-христиане, которые отказываются почитать отечественных богов, через это отечественные боги остаются в пренебрежении, они страшно обижаются и наводят на нас все эти бедствия. И поэтому христиан преследовали, поскольку считали, что для того, чтобы вот у нас не было таких бед, нужно нам от этих христиан избавиться. И во времена гонений любой человек, который становился христианином, он определенно делал это по глубокому личному внутреннему убеждению. Нельзя было стать христианином просто вот потому, что так захотелось, или из каких-то неблагочестивых побуждений, просто потому, что мне это показалось интересным, или потому что традиции предков, или потому что мне так легче будет карьеру сделать? Нет, как раз карьеру было делать не легче, намного хуже. Все. И поэтому можно было говорить о всем сообществе, как о сообществе святом. Это люди, которые приняли твердое решение последовать за Господом Иисусом Христом. Но когда церковь стала легальной, потом государственной, когда император стал христианином, то, конечно, церковь наполнилась людьми, которые не отличались таким духовным горением, а просто стала признаком лояльности и стала признаком респектабельности просто быть христианином. При этом, конечно, человек мог считаться христианином, но быть достаточно далеким от христианского идеала, не очень даже к нему стремиться. И вот в этой ситуации распространять слово «святые» на всех членов церкви становилось уже несколько сложно, потому что, конечно, среди членов церкви были как святые люди в том плане, что люди, действительно посвятившие себя Господу, так и люди, которые такого решения по отношению к Богу не принимали. Они просто вот пришли в церковь, потому что император христианин. И вот слово «святые» стало обозначать не просто всех христиан, поскольку, через какое-то время уже все население империи было христиане, там какое-то число иудеев еще было, так практически все население империи христиане, и, конечно же, это не предполагало, что все они святые в смысле посвященности Богу. И вот слово «святые», оно сузило свое значение и стало означать уже не всех христиан, а тех христиан, которые показали в определенном отношении пример христианской жизни, у которых мы можем чему-то научиться, и тех святых, которые, как церковь полагает и верит, молятся за нас перед Божьим престолом, куда они переместились в момент своей физической кончины. То есть святые стали восприниматься как вот такие образцовые христиане, люди, которые показывают нам образец христианского поведения. И вот здесь нужно сделать такое лирическое отступление и немного объяснить насчет святости святых и образца в качестве поведения, поскольку люди часто смущаются, иногда люди ищут, чем бы смутиться, и находят какие-то не слишком благоприятные эпизоды в биографии тех или иных канонизированных святых. Находят какие-то зацепки, что вот люди делали что-то, что не выглядит проявлением высокой нравственности и святости с нашей точки зрения, как церковь их считает святыми. И вот святой человек – это не значит человек безгрешный. Это ни в коем случае не так. Все люди грешны, и святые являются, к тому же, людьми своей эпохи и культуры. Они находятся под влиянием обычаев и атмосферы, которая пронизана человеческим грехом сама по себе. Вот в разные эпохи преобладают разные грехи, и нам может бросаться в глаза грех человека, скажем, XI века. Человеку из XI века бросились бы в глаза какие-то наши грехи, которых мы не замечаем. И вот святые – это не обязательно люди лично нравственно совершенные. Это люди, которые шли к Богу, а не от Него. Это люди, которые могли спотыкаться, могли падать, могли ошибаться, но которые, тем не менее, шли именно к Господу, которые в каком-то отношении являются для нас образцом. И мы верим, что это люди, которые пришли, люди, которые уже водворились там у Господа. Как апостол Павел говорит, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный, от того-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Вот святые – это люди, которые в этом небесном жилище уже водворились. И тут нужно сказать несколько слов о христианской картине посмертия, что с нами бывает после смерти, после того, как врачи диагностируют смерть мозга, и наши хладные тела будут погребены. Священное Писание отличается сильно от преобладающих представлений по смерти, в том числе от преобладающих представлений по смерти в даже христианской среде, потому что многие христиане себе неправильно представляют, что происходит, поскольку целью Бога, его окончательным замыслом о людях является воскресение мертвых. То есть вот то представление, что душа отделяется от тела, и там она пребывает вечно в качестве отделенной души, оно неверно. Замысел Бога состоит в том, чтобы воскресить людей из мертвых телесно, физически. И всем ли верим, мы говорим «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Там бессмертие души не упоминается даже. Подчеркивается, что цель Бога в том, чтобы мы воскресли физически, вошли в вот новую преображенную жизнь, преображенное мироздание. Однако, между временем, когда мы умираем, и временем, когда мы воскреснем, мы продолжаем существовать как самосознающие личности. Некоторые сообщества религиозные придерживаются веры в так называемый сон души, в то, что вот человек умер, и его как бы и нету, он не функционирует больше, но потом Бог его в надлежащий час восстановит, Бог его воскресит из мертвых. Но пока его просто нет. И эти сообщества, естественно, отвергают любые молитвы к святым, они считают, что все эти люди просто мертвы, их на данный момент не существует, их только потом Бог воскресит. Но если мы обратимся к Библии, мы увидим, что на самом деле вот в этом промежутке между смертью и воскресением люди продолжают жить, продолжают как-то существовать, продолжают общаться, продолжают воспринимать окружающую реальность и при этом блаженствуют или страдают. То есть существует в этом отношении рай и ад уже для этих душ. Мы можем, например, вспомнить притчу о богаче и Лазаре, когда Господь приводит рассказ вот этот о нищем по имени Лазарь, который умер, богаче, который умер, и нищий оказался на лоне Авраамовом, богач оказался в муках, там между ними происходит определенный диалог, и в ходе диалога выясняется, что у богача 5 братьев, и он хочет, чтобы их предупредили, чтобы они не пришли в это место мучения. То есть братья богача, они еще живы, они еще не умерли, они еще могут принимать какие-то решения там, в своей земной жизни. То есть мы видим, что весь диалог происходит до воскресения мертвых, до конца света. То есть как бы параллельно вот Лазарь утешается, богач страдает, 5 братьев богача, они где-то еще ходят по земле. Их жизнь еще не завершилась, их еще имеет смысл предупреждать. Или мы можем посмотреть на Откровение Иоанна Богослова, там есть эпизод, где души мучеников, обезглавленных за Слово Божие, они вопиют к Богу о том, чтобы Он ускорил суды, ускорил наступление справедливости на земле. «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не все живущим на земле за кровь нашу». И им говорят, чтобы они подождали, пока братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. То есть пока мученики обращаются к Богу на небесах с этой молитвой, события на земле продолжают разворачиваться, конец света еще не наступил, воскресение мертвых еще не произошло, но мы видим эти души мучеников, души убиенных, они взывают к Богу. Они осознают, что происходит, они видят, как зло торжествует на земле, их это удручает, они молятся к Богу, им говорят, что вот подождите, пока дополнится число мучеников. Можно также вспомнить, как апостол Павел, когда он говорит: «Знаю человека во Христе, который был восхищен на небеса и до третьего неба, и слышал там неизреченные глаголы, которые человеку невозможно пересказать». Очевидно, он говорит о себе, он там упоминает, в теле ли, вне тела, не знаю. То есть апостол признает реальность такой вещи, как внетелесный опыт, что, возможно, это произошло вне тела. То есть он не берется об этом сказать, но, возможно, это произошло вне тела. То есть он спокойно признает, что существование личности вне тела – это возможно, это существует. То есть священное писание, хотя оно, конечно, подчеркивает, что конечный замысел Бога о нашем спасении – это воскресение мертвых, физическое воскресение – непосредственно после смерти и до воскресения люди продолжают существовать как души. То, что мы называем душой, то есть личность человека продолжает существовать вне тела. И это значит, что святые, благочестивые и добрые люди, которые умерли, они продолжают существовать, они продолжают воспринимать реальность. Ну, еще один библейский пример этому – это преображение Господне, когда мы читаем, как Господу явились Моисей и Илия, с ним беседующие. То есть Моисей и Илия, они где-то находятся, они где-то живы, они откуда-то явились. Они умерли, ну, Илия был восхищен на небо живым, Моисей умер, но вот они где-то находятся вот все это время, и они являются, чтобы беседовать с Иисусом. И вот люди, которые находятся на небесах, люди, которые находятся у Господа, они в курсе того, что происходит на земле. Мы знаем, что... ну вот, например, мы можем вспомнить ту же притчу о богаче и Лазаре. Богач в курсе, он знает, что пять его братьев еще живы, что к ним имеет смысл обращаться. Мученики знают, что на земле бесчинствуют злодеи, продолжают преследовать благочестивых людей, они просят Бога о суде. То есть они знают о том, что происходит. И молитва этих мучеников, она как раз посвящена событиям, происходящим на земле. То есть мы видим, что они молятся о том, что на земле происходит. Я сейчас чуть-чуть прервусь и напомню телефон прямого эфира. 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39, добро пожаловать, звоните, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии. Если вы смотрите эту трансляцию в Фейсбуке, вы можете писать ваши вопросы или комментарии просто в комментариях к видео, я их увижу. Итак, мы знаем из Священного Писания, что после смерти и до воскресения мертвых люди продолжают свое личное существование, некоторые из них страдают, некоторые из них утешаются, они могут вступать в общение, они могут обращаться к Богу с молитвой, и они в курсе того, что происходит на земле. И церковь верит и на основании этих свидетельств Священного Писания, и на основании своего опыта во всей своей церковной истории, что святые, отшедшие к Господу, продолжают молиться о нас. Их любовь не иссякает, и она не пристает от того, что они переселились к Богу. То есть мы можем себе представить некого благочестивого епископа, который полагал душу за свою паству, прилагал все усилия к тому, чтобы привести своих духовных чад к спасению. И вот его смерть, она не означает, что он прекратил существовать. Он продолжает существовать там у Господа, и он, естественно, продолжает заботиться о своей пастве, только теперь по-другому. Он молится о всех своих духовных чадах вот там, у престола Божия, там, где он находится сейчас. И поэтому мы верим в то, что святые, отшедшие к Господу, они молятся о нас непрестанно, они о нас помнят, они знают, что с нами происходит, и они проявляют живейшее участие в наших делах. Мы этого не можем воспринимать непосредственно, по крайней мере, в нормальных обстоятельствах. Бывают такого рода откровения, которые люди переживают в своей жизни, когда для них вмешательство святых в их жизнь становится несомненным. Но, как правило, мы ходим веруя невидением, и мы просто полагаемся на это, на основании свидетельства Писания, на основании свидетельства Церкви, что святые продолжают о нас молиться, святые продолжают о нас заботиться по воле Божией, подобно тому, как в хорошей семье старшие братья заботятся о младших. И Церковь молится: «Все святые, молите Бога о нас». Сама практика такого обращения к святым вызывает иногда у представителей некоторых христианских сообществ такое недоумение, что надо молиться одному Богу, ведь только к Богу обращаться с просьбами. Един посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос. И тут может стоить привести такую аналогию. Вот в Фейсбуке, в других социальных сетях есть такие молитвенные группы, где люди выкладывают свои молитвенные просьбы, то есть там люди, какие-то у них тесные обстоятельства, какие-то болезни, какие-то несчастья, они ищут помощи Божией и ищут молитвенной помощи со стороны других христиан. И фактически люди выкладывают в открытый доступ сообщение примерно такого содержания: «Все, кто это читают, молите Бога о нас». И понятно, что такая просьба о молитве вот уж никоим образом не подрывает уникальность Христа как посредника между Богом и человеком. Ну, в голову не приходит, что подрывает. Когда мы просим наших братьев и сестер здесь, на земле, молить Бога о нас, мы тем самым никоим образом не ставим под вопрос уникальность Господа именно как Искупителя. Православная Церковь исповедует, что между нами и нашими небесными родными, которые уже ушли от нас на небеса, существует контакт, существует связь. И точно так же мы можем воззвать к ним: молите Бога о нас. Они действительно могут молить Бога о нас. Они могут о нас Богу молиться и молятся. И поэтому Церковь признает эту реальность, и Церковь взывает к святым, говорит: «Все святые, молите Бога о нас». Это важно, поскольку Церковь есть огромная духовная семья. Семья, в которой у нас есть наши небесные родные. Это Матерь Божия и все святые. И когда мы поднимаем глаза к небесам, когда мы входим в церковь и видим там изображения святых, мы знаем, что это наши родные, причем наши родные не умершие, не отсутствующие, но наши родные, которые продолжают принимать участие в нашей жизни, которые продолжают приходить к нам на помощь по воле Божией, и присутствие которых мы не можем воспринимать непосредственно, но они нас воспринимают, они нас видят. Они нас видят, они видят наши нужды, и они могут нам помогать. Они могут возносить особые молитвы к Богу о нас, они могут нам помогать так или иначе. И мы это с благодарностью исповедуем, и мы с благодарностью исповедуем, что нас окружает, как говорит Писание в послании к евреям, облако свидетелей. То есть мы знаем, что святые находятся над нами, и мы не находимся в одиночестве никогда. Мы принадлежим к Божьему народу. Все святые, которые прошли путем спасения до нас, которые уже водворились на небесах, они продолжают о нас помнить, о нас заботиться, и мы можем быть уверены в этой их заботе, в этом их попечении. И поэтому Церковь, когда она молится и говорит: «Все святые, молите Бога о нас», она этот факт нашей духовной жизни исповедует. Вот пришло пару вопросов, я тогда немножко прерву повествование и отвечу на вопросы, и я всегда этим вопросам очень рад. Сергей спрашивает, как аргумент к нерасторжению брака вы часто приводите аналогию о том, что женщина теряет ценность со временем, в отличие от мужчины. А как быть с такими случаями? Женщина расторгает брак по своей воле против воли мужчины, даже если он не алкоголик, тунеядец. Накаженство в мусульманстве, где женщин не бросают, но добавляют. Ну, о чем там речь шла, собственно, почему расторжение брака, оно бессовестно по отношению к женщине? Потому что женщина с годами, собственно, как и мужчина, но для женщины это острее, теряет внешнюю привлекательность, и получается так, что мужчина забрал у нее молодые годы, и когда она их утратила, он ее просто выкинул. А мужчина, он может со временем, наоборот, приобретать социальное положение, статус, деньги. Конечно, это довод для неверующих людей, поскольку ну, верующему человеку и так ясно, что ему нужно это объяснять. А в ситуации, когда там женщина расторгает брак по своей воле, в любом случае развод – это тяжкий грех, это то, что ни в коем случае не угодно Богу. Как любой грех, он может быть прощен, если человек его все-таки исповедует грехом, что вот это неправильно было. Но ни в коем случае нельзя считать его чем-то в принципе допустимым. Знаете, вот как мы все можем впасть в какие-то тяжкие грехи, и Бог может их простить, когда мы их признаем все-таки грехами. Я знаю, что в современном мире там развод рассматривается как что-то там совершенно нормальное. Ну, не сошлись с характерами, и ладно. А в христианском контексте это серьезный очень грех. И да, если человек в прошлом там разводился, да, он может быть прощен. Это может быть с него полностью снято. Да, существует прощение грехов. Но грех есть грех. Мы ни в коем случае не можем принять точку зрения современного мира, что это что-то нормальное. И второй вопрос. Как ответить, другой Сергей спрашивает, как ответить на вопрос человеку, что вот у кого-то случилась беда, он остался с ней один на один, в его жизни ничего не меняется. Почему Бог просто смотрит и ничего не делает в данный момент? Бог всегда что-то делает. Бог всегда участвует в нашей жизни. Другое дело, мы можем это видеть или отказаться видеть. Мы можем хотеть от Бога, чтобы Он сделал по-нашему, а Он не делает по-нашему. Поскольку Он лучше знает. Понимаете, мы часто... Ну, мы, естественно, хотим себе комфортной, безболезненной жизни, и это совершенно естественно. Но часто для нас вот именно такая жизнь, которую мы хотим, может оказаться губительной, и Бог ее нам не дает. Поэтому тут нужно... исходить, просто доверяться Богу, что Он все направляет нашему спасению так, как Он знает. Так, ну, вернемся к разговору о святых. И еще одно соображение, почему этот праздник так важен. Этот праздник напоминает о цели, с которой создана Вселенная. Вселенная, она очень большая, там миллиарды галактик, в каждой галактике миллиарды звезд. Я когда вижу фотографии галактик, сделанные там орбитальными телескопами, я смотрю и думаю, вот это помещается на моем мониторе, но какой-то невероятно огромный, огромный, огромный объект. Это не поместится в голову вообще, насколько он огромный. Там вот он простирается на миллионы световых лет. Свет миллионы лет идет там от края до края. И это что-то невероятно огромное. И вот вся эта невероятно огромная Вселенная, она создана с определенной целью. И вот целью являются святые. Вселенная создана для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. То есть вот все вот это, вот все эти галактики, они нужны для чего? Для чего все это сделано? Все это сделано для того, чтобы святые наполнили Царство Божие. Замысел Бога состоит в том, чтобы создать человеческий род в виде такой семьи, главой которой является Бог. Бесконечно счастливой семьи, где все ее члены полны радости и любви и насыщены той жизнью, которая исходит от самого Бога. Цель мировой истории в том, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Зачем вообще идут века? Зачем вообще разворачивается мировая история? Зачем все ее события? Зачем все происходит, что произошло вообще в истории мира? Для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Бог создал этот мир для святых, для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И история разворачивается век за веком, со всеми ее событиями, для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И история придет к своему финалу, когда перестанут являться святые. То есть, когда дальнейшее продолжение мира потеряет смысл. Вот мир существует, человечество существует, история продолжает течение свое до тех пор, пока в мире являются святые, до тех пор, пока не восходят к Богу. И наступит момент, мы не знаем когда, Господь сказал, мы не можем этого знать, когда святых больше не будет, мир не будет производить святых, и он кончится на этом. Больше не будет в нем, не будет дальнейшего смысла в продолжении истории. И тогда мир завершится, состоится страшный суд, и история прекратится, что нас не должно ужасать, потому что начнется, явится Царство Божие, потому что Христос вернется во славе и совершит окончательный суд, мир будет очищен от всякого рода зла, и мы войдем в преображенную жизнь нового Божьего мироздания. Но вот цель, с которой разворачивается мировая история, причем цель, с которой она разворачивается так, как она разворачивается, она состоит именно в том, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И цель существования отдельного человека в том, чтобы он сделался святым. Вот Вселенная вообще это, ну вот если так сказать примитивно, грубо, это машина по производству святых. Вот Вселенная, она для этого существует. И каждый человек рождается на свет, Бог дает ему возможность стать святым. И это не значит стать святым, которого непременно канонизируют. Нет, конечно. У Бога гораздо-гораздо больше святых, чем канонизировано. Ну, просто невозможно сделать так, чтобы церковь прославляла всех святых. Просто технически невозможно. Их очень-очень-очень много. Но у Бога все они живы. То есть все те, кто, следуя путем покаяния и веры, вошел в Царство Божие за все эти века. И святые отвечают нам на вопрос о нашей принадлежности, о нашей идентичности, о том, кто мы такие. Есть звонок? Есть звонок, давайте на него ответим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, вот у меня, может быть, такое немножко осталось немножко недопонимание с прошлой передачи, где вы говорили о званых и избранных, и вы сказали, что избранные подчеркивали все христиане, которые... уверовали, или, по крайней мере, которые крестились, вот все.
Да.
То есть, вот, они уже избраны. Ну, у меня, во-первых, немножко, может быть, это так, а вот насчет званых. Ведь а тогда кто званые? И при том, в Евангелии сказано, что их много, но не сказано, что все. И как еще с теми, кто и незваные? Вот, ну, может быть, это вопрос праздный. Ну вот аборигены австралийские, которых давно уже нет там, которые, может быть, каннибализмом занимались, угу, и так далее. Вот они кто? Им вообще вот кто им Господь? Кто им Христос? Он же им не отец или как? Простите, ради Бога. Ага. И благодарю вас всегда за ваши передачи. Спасибо.
Вот вопрос был о званых и избранных. И все ли христиане являются избранными? Кто такие званые? Званые — это все, кому проповедуется Евангелие. Это все, кто так или иначе сталкивается с проповедью Евангелия. И, ну, например, вот у нас в России все званые. Вот нельзя жить в России, не узнать о существовании вообще Иисуса Христа, о существовании Церкви. Избранные – это те, кто уверовали, те, кто ответил на эту проповедь покаянием и верой, те, кто присоединился к Церкви. И Священное Писание называет избранными всех христиан. Ну, например, апостол Павел пишет Колоссянам, он говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». Или там Петр обращается в соборном послании, он говорит пришельцам, избранным по предведению Бога Отца. То есть апостолы всех христиан, всех, кто принадлежит к церкви, называют избранными. Разумеется, речь идет о людях, которые сознательно веруют. Там, не о том, что, понимаете, понятное дело, что во времена, когда апостолы писали свои послания, чтобы человек был крещен и не был при этом сознательным христианином, это было, ну, невозможно. А речь идет, конечно же, о сознательно верующих людях, не просто о всех, кто, о людях, которые крестились и забыли про это. Но вот люди, которые принадлежат к церкви, живут церковной жизнью, они все избранные. Они, их всех Священное Писание называет избранными. Званые, да, это те, все те, кому проповедуют Евангелие. И Христос говорит: много же званых, но мало избранных. Званые – это люди, которых звали. Ну, мы можем вспомнить контекст этих слов Господа. Это притча о званых на пир, когда царский сын делает пир для своего сына, он зовет людей, и званые там отказываются. Они говорят: ну, вот всякие важные дела у нас есть, ты уж извини, как-нибудь другой раз. В итоге приходят люди немножко неожиданные, там, с дорог, с распутий, и люди, которые были званные, они не захотели прийти, но остались за дверью. Там, собственно, мораль очень простая. Не хочешь войти в дверь, останешься за дверью. Что касается людей, которые не слышали проповеди Евангелия, и, значит, какова их вечная участь, я могу только одно сказать, понятия не имею. Евангелие нам не открывает, не отвечает нам на все вопросы, которые мы захотим поставить перед Богом. Оно зовет нас на царский пир. Мы либо приходим, либо отказываемся. Мы не можем произносить суд над посторонними людьми. Мы не знаем, что они знали о мире, чего они не знали. Каждый человек принимает те решения в тех условиях, в которых он поставлен. Бог его будет за это судить. И нам Писание не открывает, а что будет, если... Что будет с людьми, которые не слышали Евангелия там не по своей вине? Вообще, надо отметить, что иногда говорят, поставит ли им Бог в вину, что они не уверовали, раз они не слышали Евангелия. Нет, конечно. Беда в том, что они грешники без этого. Ну вот, скажем, Калигула там или Нерон, эти римские императоры, которые были известны своей там страшной извращенностью и жестокостью, они не слышали Евангелия, у них не было возможности уверовать во Христа, и им не будет поставлено вину на страшном суде, что они не уверовали во Христа. Ну, конечно же, Бог не ставит им в вину то, что они не могли уверовать. Но их остальные-то грехи все равно останутся на них. Все равно их злодейства вопиют к суду Божию. Поэтому то, что человек не слышал Евангелия, ну, в этом он не виноват. Но остальные – это грехи на нем. И тут чего важно избежать относительно судьбы, там, не знаю, папуасов до появления миссионеров, мы не знаем, не наше дело судить. Но так бывает достаточно часто, что человек... Не имею в виду лично вас, я ничего не говорю о вас лично, просто вот когда я в других контекстах слышу этот вопрос, обычно речь идет о том, что человек подразумевает себя. Вот если какие-то люди, не слышавшие Евангелие, они могут спастись каким-нибудь таинственным образом, то, наверное, может, тоже я проскочу как-нибудь. Вот мне-то надо каяться, или я обойдусь. Вот мне надо ходить в церковь, мне надо приводить свою жизнь в порядок, мне надо оставлять свои грехи. И ответ совершенно однозначный. Конечно, надо. Ты иначе не спасешься, потому что ты иначе идешь-то не по категории там язычников, которые не слышали. Ты идешь по категории непокоряющихся богоествований, потому что тебя-то точно звали. Ты-то точно не можешь сказать, что ты родился в условиях, где тебе христианское боговестие не было доступно. Отлично оно тебе доступно, оно тебе прямо сейчас вот и возвещается. Поэтому нужно помнить, что, ну, если не захотим прийти на пир, ну, останемся за дверью. Это как бы достаточно логично, достаточно понятно. Что касается других каких-то людей, ну, мы не знаем. Мы не знаем. Там, может быть, человек всю свою жизнь искал свет там, где, в тех условиях, в которых он находился. И когда он увидит Христа на суде, то он сразу скажет, вот кого я искал всю жизнь. И Христос его примет. Мы не знаем. Но у нас ситуация-то другая. Мы отлично знаем об Иисусе Христе. Прекрасно знаем. Мы выросли в христианской стране. Мы выросли в условиях, когда существует религиозная свобода, когда Слово Божие возвещается. Особенно там в Москве, когда множество церквей. И если не хотим прийти, то не хотим. Тут уж надо ни в коем случае этой перспективы не скрывать, что если ты не хочешь войти в дверь, ты останешься за дверью. Поэтому про там, туземцев, которые не слышали, мы можем с чистой совестью сказать, что мы не знаем. А вот но мы-то с вами находимся в ситуации, когда мы-то отлично знаем. И мы не сможем сказать, что мы не знали. Нас просто зовут, и мы решаем, входим мы или нет. Но, возвращаясь... есть еще кое-какие вопросы. Можно ли в христианские праздники приносить жертвоприношения? В частности, у нас в Осетии это практикуется. Это зависит от контекста. То есть, это жертвоприношение, оно совершается как часть христианского праздника. То это, ну, значит, местная христианская традиция. Ну, тут... ничего в ней, в этом нет ужасного, но так принято. Если священноначалие церкви принимает это как местную христианскую традицию, ну, значит, ничего ужасного. Другое дело, что нужно, конечно, смотреть, о чем речь идет. Если это именно вот местный христианский обычай, я знаю, что в некоторых христианских странах такой обычай существует, то, ну, лично я как-то не вижу проблемы. Так, какая молитва угодна Богу? Конечно же, ему угодна молитва, в которой проявляется, которую мы совершаем по его воле. То есть, например, там молитва, когда я прошу у Господа, чтобы он покарал моих врагов, ну, наверное, это будет молитва неугодная Богу. Молитва, когда я прошу Господа, чтобы он там простил моих врагов, она будет как раз наоборот Богу угодна. То есть нужно в молитве искать того, что Бог бы одобрил, того, что Богу угодно. Так, ну, вернемся, у нас есть еще некоторое время. Вернемся к празднику всех святых. Итак, как мы сказали, цель, с которой Бог вообще создал мироздание, это чтобы... чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И святые – это люди, которые продолжают появляться во всех народах, и мы, благодаря нашей принадлежности к Церкви, мы обладаем определенной, как сейчас бы сказали, идентичностью. Почему это важно? Вот у человека есть глубочайшая потребность принадлежать. Принадлежать и иметь какое-то место в мироздании. Люди стараются принадлежать, там, не знаю, к политическим партиям, к нациям, к корпорациям. люди записываются в то или иное виртуальное племя и насмерть за него бьются. Почему? Потому что человек так создан, что он нуждается в принадлежности. Человек не может существовать по отдельности, как изолированная единица. Человек нуждается в том, чтобы принадлежать какому-то народу. Человек нуждается в том, чтобы его жизнь была осмысленна, оправдана, чтобы он имел некое единство с другими людьми. И мы знаем, что в нашем падшем мире, где люди утратили Бога, вот это желание единства, вот это желание принадлежности, оно проявляется самым больным образом, когда люди объединяются друг против друга. Когда одно племя против другого, когда нация против другой нации, и очень скоро выясняется, что половина своей нации — это тоже предатели. И вот святые — это напоминание о том, что у нас есть народ. И это народ небесный. И это народ, составленный из святых всех народов истории. В истории русской, в русской церкви почитаются святые самого разного происхождения. И евреи, и греки, и грузины, и ирландцы, и люди всех самого разного происхождения. Там есть несколько чернокожие святые. Мы принадлежим к Божьему народу. У нас есть место в мироздании, у нас есть место в истории. У нас есть наша идентичность. Мы православные христиане. Мы принадлежим Божьему народу, мы принадлежим Божьей церкви. У нас в самом священном, в самом важном смысле есть родной дом, есть родная семья. Есть наш родной народ, наша родина – церковь. И мы принадлежим там, к тому народу, которому мы должны принадлежать, которому нас Бог замыслил, которому мы, для которого мы созданы. Мы созданы для Церкви Божией. Мы на месте. Мы там, где мы должны быть. И вот человек метется, человек ищет чего-то, человек вцепляется во что-то, и все это кончается трагически, все это кончается впустую до тех пор, пока человек не находит Бога и Церковь. Как сказал блаженный Августин, обращаясь к Богу: «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе». Вот Бог нас создал для себя. И Бог создал нас для церкви, для того великого сообщества душ, которое охватывает все эпохи и все народы, и все культуры, и все нации, которое тянется со времен апостолов через все эти века и объединяет человечество вокруг Иисуса Христа. Там, где люди ищут идентичности в этом мире, в каких-то общностях этого мира, там всегда возникает вражда, там всегда возникает ненависть, там всегда возникает такое противостояние «мы против них». Люди по самым разным поводам делятся на враждебные племена. Церковь строится принципиально иначе. Церковь не против кого-то. Церковь вокруг Иисуса Христа. И вот в церкви мы находим народ, мы находим небеса, которые свободны от вражды, которые свободны от ненависти, которые свободны от, как говорил святой Сергий Радонежский, ненавистной розни мира сего. Мы находим наш подлинный дом. И в этом доме мы находим нашу подлинную семью. Мы находим святых, которые сейчас находятся на небесах и о нас непрестанно молятся, о нас непрестанно заботятся. Они там уже со Христом. Они в его непосредственном присутствии. Как апостол Павел говорил, что мы, пока мы находимся в теле, мы удалены от Господа. И сейчас они уже водворились в его непосредственном присутствии. И они, конечно, им предстоит еще воскресение мертвых, но в определенном смысле они приехали. В определенном, очень важном смысле они дома. Они достигли цели своего путешествия. Они уже на том берегу, до которого нам еще предстоит добраться. И с этого берега они делают все, чтобы мы добрались, они стараются нам помочь. И для очень многих православных людей вот этот опыт молитвенного общения со святыми – это просто факт их повседневной молитвенной жизни. Многие об этом хорошо помнят, многие об этом могут рассказать. И церковь, почитая святых, не просто говорит о некой, не просто провозглашает нашу веру как некий набор представлений о мироздании, который нужно выучить. А церковь свидетельствует о своем многолетнем опыте, что мы, шествуя здесь, мы являемся странствующей церковью, мы находимся в пути, мы еще не достигли нашего небесного Отечества, мы находимся в общении с теми, кто уже достиг. Там, на том берегу, нас уже ждут, нас уже знают, нас уже видят, нам всячески помогают, и мы должны принять это верою, мы должны на это полагаться, и мы должны об этом возрадоваться. Мы не одиноки, у нас есть небесная семья, и все святые молят Бога о нас. Время наше подходит уже к концу. А, у нас остается, ну, уже за одну минуту я вряд ли что-то успею сказать, разве что я могу только попрощаться, но это лично я. Надеюсь, вы останетесь на волне радиостанции «Радонеж». А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.